Доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать». Я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы с отцом Павлом Великановым. Из огромного перечня его заслуг и послушаний я сейчас назову только одну, если позволите, руководитель портала богослов.ру.
Да, главный редактор.
Главный редактор. Отец Павел, когда среднестатистический мирянин слышит слово «богословие», то в большинстве случаев выстраивает психологическую стену между собой и этим высоким понятием, до которого должно ли быть ему дело?
Да, очень хороший вопрос. И я бы сказал, даже это один из болезненных нервов нашей церковной жизни. Потому что не помню, у кого-то из святых отцов было сказано, что тот, кто не богословствует, тот и не христианин. Почему?
Ну, ужас.
Потому что если говорить о богословии как специфически профессиональной деятельности, к которой человек должен готовиться на протяжении множества лет, с изучением древних классических языков, с погружением в весь лексикон античной философской мысли, который впоследствии был использован в классическом богословии, то, понятно, это участь далеко не многих. Даже, скорее, совсем единиц. В этом смысле богословы, профессиональные богословы – это штучный товар. Но ведь вопрос, а что же такое богословие? Понимаете, в чем дело? Чем христианство отличается от практически всех остальных религий? Тем, что христианство утверждает, что в нем Бог открывает себя через слово, через воплотившееся в человеческом естестве божественное слово. И вот тот восторг, который мы читаем в послании апостола Иоанна, когда он говорил о слове жизни, которое видели очи наши, которое осязали руки наши, вот этот восторг, этот просто крик радости, что оказывается, вот что-то такое произошло где-то там на небесах, что Бога стало можно пощупать, потрогать. Вот представьте себе, если вы можете пощупать, потрогать Бога, вы потом можете это превратить в какое-то знание, которое положите где-то на полочку рядом с книгой кулинарных рецептов, и все?
Но он при этом такой живой, с ним вместе
так, слушайте, можно... Слушайте, неживого богословия его не существует. Неживое богословие – это какие угодно размышлизмы, о чем угодно. Но как может быть слово о живом Боге неживым?
Вот. Это вот сейчас в точку, потому что это, пожалуй, объясняет, почему мы отгораживаемся от богословия. Потому что оно мне надо, как говорится, да?
Вот.
Зачем оно мне нужно?
Оно не то, что надо, оно жизненно необходимо. Почему? Потому что если человек не понимает, каким образом он будет добираться в темную ночь в глухом лесу до поставленной цели, скорее всего, его путешествие с какими бы там он специальными приспособлениями и всем прочим не был оснащен, закончится провалом. Так вот, а мы с вами, да вообще любой человек, отправляется в путешествие по жизни тоже с определенной целью. И нам для этого нужен работающий инструментарий. Вот в свое время я ходил на горы в Бизингах. Было интересно погрузиться в эту альпинистскую среду, как-то понять, почувствовать, в чем специфика этой субкультуры. Так вот, мне было очень интересно наблюдать, как профессиональные альпинисты собирают свои рюкзаки. Они никогда не положат ничего лишнего, избыточного, потому что знают, каждый грамм этого рюкзака после прохождения нескольких дней от этого пути, он будет очень и очень сильно сказываться на всем. Можно даже не дойти из-за какой-то лишней там, взятой кружки там, или чего-то еще. Так вот, отправляясь в путешествие по направлению к святости, мы тоже должны понимать, что за инструментарий, которым мы пользуемся. Одно дело, когда мы сидим уютно у себя в комнате с хорошей пачкой денег, и вот мы придумали план, я вот пойду на такую гору, я вот пойду на Эльбрус или там на Эверест, я читаю правильные умные книжки, а у меня денег там много, я иду в самый дорогой магазин, покупаю самую дорогую амуницию, потом складываю все это в рюкзак, приезжаю на базу, и на меня смотрят как на идиота, и просто все открыто смеются. Почему? А потому что все это от ума. Это все не работает. А будет работать то, что многократно проверено на опыте. Так вот, все богословие, оно складывается из двух основных составляющих. Первое – это наличие реального, а не выдуманного опыта общения с Богом. Там, где есть этот опыт, там есть о чем говорить. И вторая составляющая – это способность человека транслировать этот опыт в такие формы, которые будут доступны другим людям. И это не обязательно слово. Богословствовать можно чем угодно. Можно богословствовать танцем. Можно богословствовать картиной, не обязательно даже иконой. Можно богословствовать театральной постановкой. Более того скажу, вот у меня была такая одна бабулька, царство ей покойное, царство ей небесное, Тамара. Совершенно простая вот женщина, русская, со сложной судьбой. Но я вам скажу, она делала такие соленые огурцы, бочковые огурцы, что вот она умерла, но вот никто так не делает.
Да.
Понимаете, она могла эти огурцы раскрыть. Вот она могла их так приготовить, что казалось бы, ну огурец. Это все-таки не какой-то там, не знаю, изыск особый. Ну, простейший продукт. Но в него было столько вложено любви, внимания, забот. Во-первых, она сама эти огурцы выращивала. Она специально за водичкой ездила куда-то там на святой источник. То есть это была акме, это была вершина некого священнодействия. Это богословие. Она богословствовала своими огурцами.
Потому что любовь?
Потому что любовь и потому что Бог. Если то, что вы будете делать с любовью, и то, что будет обращено к Богу, оно неизбежно будет свидетельствовать о Боге. Причем любым языком, чем угодно. А если рядом будут люди, которые еще способны это воспринимать, то это и есть богословие.
Так, простите, батюшка, мое занудство, но я все-таки хочу вас обратить от этих вдохновенных примеров к богословию вот в таком традиционном, да, понятии. Берем портал богослов.ру. Полезно мирянам заходить туда, читать публикации, или это только вот для узких специалистов, которые погружены в тему?
Ну, конечно, полезно. Во-первых, полезно, потому что человек, который читает наш портал, он понимает, что богословие – это не попытка описать какие-то странные мистические или магические практики аборигенов с отдаленных мест Земли. Это одна из гуманитарных дисциплин, которая использует достаточно схожий инструментарий со всеми остальными науками. За одним только исключением, что под этим всем есть вера. Есть определенные понятия, есть определенные утверждения, которые для нас являются незыблемыми. И они дают определенную тональность самому направлению нашего исследования. Второе. Вы зря думаете, что интерес к богословию сегодня он очень маленький. В прошлом году состоялся такое крупное мероприятие, форум «Мирян Фавор». И вот в этом году уже как продолжение этой инициативы «Мирян» в Москве проходит клуб, интеллектуальный клуб «Резонанс». Его организаторы – это тоже издательство «Никея» с своими друзьями-подвижниками. Вот как появилась сама идея этого интеллектуального клуба. Со стороны «Мирян» есть огромный запрос на практическую аскетику, на то, как реализовывать в своей жизни те высокие евангельские идеалы, к которым мы призваны. И вот два заседания этого клуба состоялись. Но вот я скажу, что для меня лично это какой-то совершенно удивительный опыт, а потому что сидит там 60-70 человек на протяжении 4 часов. Это какой-то непрекращающийся поток вот именно резонансного взаимодействия между выступающими и теми, кто их даже слушателями, это сложно назвать, скорее некие соучастники, соработники, обсуждаются интереснейшие, важнейшие темы. Например, в прошлый раз мы обсуждали тему телесности. Что такое телесность вообще? И получилось за это время рассказать о моделях телесности, начиная с античности, с сома-сима, с такого вот платонического, а потом неоплатонического подхода, через восточное христианство, через сирийскую традицию, через Максима Исповедника, через традиционные подходы в католическом богословии, протестантизм и так далее. То есть вот вы представляете, какой широчайший диапазон взглядов удалось. Причем это не моя заслуга. Там было 3 спикера, каждый в своей области специалист. Вот. И что самое удивительное, ни один человек, при том, что все это закончилось ближе к полуночи, в рабочий день, не ушел. Если бы уже администраторы там не стали буквально нас выдавливать из этого помещения, то остались бы и дольше, но уже сил не было. Так вот, я к чему говорю? К тому, что богословие имеет очень выраженную обращенность, направленность к практике. И богословие не есть просто размышление в свое удовольствие о чем-то таком, не имеющем отношения к жизни. Ничего подобного. Наоборот. Когда мы богословствуем, мы учимся опознавать Бога через, прежде всего, через самих себя. Внимая себе, это же тоже идет сквозной линией, это утверждение античное из античности, оно пронизывает все христианское богословие, когда преподобного Исаака и преподобного Иосифа Исихаста спросили, вот как тебе так удалось настолько вот прям выстрелить, ты еще не был пострижен в монахи, а уже имел непрекращающуюся умно-сердечную молитву. Он просто сказал, говорит, я внимал себе. То есть внутрь себя заглядывая и пытаясь понять, а что же внутри меня происходит, как взаимодействуют во мне силы души, что есть грех конкретно для меня, каким образом во мне образуются страсти через искажение природных сил души, как они взаимодействуют все друг с другом. Перед нами открывается целая вселенная. И если мы имеем возможность туда ввести вот этот свет божественного присутствия, свет бытия Бога здесь и сейчас, то вы не можете не богословствовать. Вам придется богословствовать. Точнее, вы будете получать это удовольствие, радость, как ребенок. Вот он смотрит, ну надо же, слушайте, я теперь знаю, оказывается, как работает компьютер или телевизор, или вот эта вот плазменная доска.
Можно ли тогда сказать, что богословие – это радость узнавания Бога?
Конечно. Конечно, да. Это радость все большего узнавания того, кого ты любишь. Или люди, когда они любят друг друга, они ведь тоже друг друга постоянно познают. Почему Адам и Ева, когда они вступили в общение, в физическое общение друг с другом, в книге «Бытия» так и написано, познал Адам Еву. Это же тоже не просто так. Это же не про секс, пардон. Это про более глубокие вещи.
Давайте мы сразу объясним, что это не было грехопадением.
Ну, это католический взгляд, это католический подход. Да, католическое такое вот отношение. Да, мы как раз об этом и говорили, что было бы, что нам бессмысленно утверждать, пытаться выискивать у святых отцов такой термин, как греховность самого по себе физического соединения мужчины и женщины. Почему? Потому что это заповедь Божия. Бог создает Адама, затем Еву, и дает им заповедь плодиться, размножаться, наполнять землю еще до того, как произошло грехопадение. И понятно, что, пардон, другого инструментария предусмотрено не было. А если мы говорим, что это были другие люди, ну тогда надо сказать, что что-то не так в Священном Писании. Значит, было какое-то еще дополнительное творение человека после грехопадения. То есть тут все начинает сразу сыпаться.
Батюшка, страшно интересно, 15 минут прошло. Я обещаю нашим зрителям продолжение разговора. У нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, первый проректор Сретенской семинарии, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, заведующий кафедрой богословия МДА, главный редактор научного богословского портала богослов.ру. Друзья, будет продолжение. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.